بسم الله الرحمن
الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. دالي أفتر رحمه الله говорит: ونؤمن بأن للنبي صلى الله عليه وسلم خلفاء راشدين خلفوا في أمته علما ودعوة وولاية على المؤمنين، وبأن أفضلهم وأحقهم بالخلافة أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. وهكذا كانوا في الخلافة قدرا كما كانوا في الفضيلة شرعا. وما كان الله تعالى وله الحكمة البالغة ليولي على خير القرون رجلا وفيه من هو خير منه وأجدر بالخلافة. ونؤمن بأن المفضول من هؤلاء قد يتميز بخصيصة يفوق فيها من هو أفضل منه، لكن لا يستحق بها الفضل المطلق على من فضله، لأن مجيبات الفضل كثيرة متنوعة.
Верим в то, что у пророка Мухаммада صلى الله عليه وسلم были праведные халифы, которые стали его преемниками в знании, распространении исламского призыва и правлении мусульманами. Самым лучшим и более всего достойным этой части был правдивейший Абу Бакр, затем Омар бин Аль-Хаттаб, затем Усман ибн Аффан, а затем Али ибн Абу Талиб, да будет доволен ими всеми Аллах. Их право на халифат, то есть правление после смерти пророка, саллаллаху алейхи вассалям, различались в зависимости от превосходства одного из них над другим. Всевышний Аллах, обладающий совершенной мудростью, никогда не позволил бы кому-либо стать во главе лучшего поколения людей, коим являлись сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, пока среди них оставался бы человек, обладавший большим правом на халифат. Мы веруем в то, что каждый из этих сподвижников по некоторым своим качествам может превосходить того, кто опередил его в благочестии и времени правления. Но это частичное превосходство не обеспечивает ему превосходства абсолютного, ибо предпосылок для этого много.
Так говорит автор, рахимахуллах, мы веруем, что у пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, были праведные халифы, которые стали его преемниками в знании, распространении исламского призыва и правлении мусульманами. Мы, то есть Ахля Сунна валь Джамаа, верим, что у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, были праведные халифы, то есть мы верим в праведный халифат. Праведный халифат, представленный четырьмя праведными халифами, Абу-Бакром, Умаром, Усманом и Али. Мы верим, что они были халифами, то есть преемниками посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Они, которые стали его преемниками в знании, в призыве и в правлении над мусульманами. Они стали преемниками его в умме, в знании. То есть у них было знание, которого не было у других сподвижников. И они были преемниками его в призыве, в да'ва. То есть они были призывающими ко Всевышнему Аллаху и к его религии. И они были его преемниками в правлении над мусульманами. То есть у них было полное правление всеми верующими, поэтому они носили также другой титул или другое название у них было. Умара аль-Му'минин, то есть Амир аль-Му'минин, повелитель правоверных. Когда Умар ибн аль-Хаттаб, ради Аллаху Та'алян, стал халифом, и верующие стали называть его «О халиф халифа посланника Аллаха», то есть «О преемник преемника посланника Аллаха», то Умар сказал: «Вы верующие, а я ваш Амир». И после этого стали называть его Амир аль-Му'минин. То есть Амир аль-Му'минин Умар, Амир аль-Му'минин Усман, Амир аль-Му'минин Али. Что касается Абу Бакра, то в нем объединены оба, да, титула, и халиф, и Амир аль-Му'минин также, хоть если его так и не называли, но он все равно Амир аль-Му'минин. Более того, он, собственно, и есть халиф посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям. Именно так называться халиф посланника Аллаха, это именно распространяется на кого? На Абу Бакра. Почему? Потому что он является непосредственным преемником посланника Аллаха, то есть после него был халифом, да, то есть его преемником. И он же Амир аль-Му'мини. Он был халифом и повелителем правоверных на основании иджма, то есть единодушия всех сподвижников. А также это надо поставить, во-первых, на основании шариатских текстов, которые указывают на то, что именно он должен был быть халифом после пророка, алейхиссалату вассалям. Все мусульмане присягнули ему, принесли ему присягу, и все верующие свидетельствуют, что он лучший из этой уммы после ее пророка, и даже лучше, чем все остальные халифы. И даже Али ибн Аби Талиб, находясь в Куфе, с минбара мечети в Куфе, открыто объявлял людям и указывал им на то, что лучший в этой умме это Абу Бакр. А Али, который был амир аль-муминин, повелитель правоверных, он говорил, что лучший в этой умме это Абу Бакр, потом Умар. Это достоверный хадис, который приводится у Абу Дауда и у других. И удивительно, что рафидиты, которые считают себя и называют себя близкими к Али людьми или людьми, которые особо почитают и любят Али, фактически считают Али лжецом или объявляют Али лжецом. Почему? Потому что Али ибн Аби Талиб говорит с минбара: «Хайру хази иль уммати Абу Бакр, сумма Умар». Лучший в этой умме это Абу Бакр, а потом Умар. И даже он сам, Али ибн Аби Талиб, говоря это, он сам, который дал присягу Абу Бакру и дал Умару. А они говорят: нет, Абу Бакр и Умар не лучшие, и ругают их, и поносят их. Получается, по их словам, что Али ибн Аби Талиб говорил неправду, лгал, либо присягая Абу Бакру и Умару, и относясь к ним хорошо, внешне, на самом деле, был лицемером и питал в сердце своем к ним ненависть. То есть они, получается, объявляют Али ибн Аби Талиба лжецом и объявляют его лицемером, да упасет Аллах субхана ва тааля, подобных слов. И после этого они еще смеют говорить, что они аулия, то есть близкие к Али люди, что они любят Али. И автор говорит: и мы верим, что самый лучший из них, самый превосходящий других, и имеющих больше, чем кто-либо право на то, чтобы быть халифом, это Абу Бакр ас-Сиддик. Мы верим, что он лучший, и он больше других имел право на халифат, на правление после пророка, саллаху алейхи вассалям. Итак, получается у нас два как бы направления. Первое направление, что он был лучший. Он лучший из всех халифов, и он лучший из всей уммы после Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Доказательство на это, что он лучший. Когда пророка, алейхиссалату вассалям, спросили, кого ты любишь больше всех, он сказал Абу Бакра. Хадис, который приводится у обоих имамов. То есть открыто указывает на то, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, что больше всех из людей он любит Абу Бакра. И также открыто, находясь на минбаре, он, алейхиссалату вассалям, сказал незадолго до своей смерти, за считанные дни до своей смерти: «Ляу кунту муттахиза мин уммати халиля, латтахазту Абу Бакрин халиля». Если бы я избирал, если бы мне пришлось выбрать из моей уммы халиля, халиль это кто? Халиль это человек, которого ты любишь особой любовью. Любовь хулля это не простая любовь, а любовь, которая пронизывает все сердце и захватывает все существо человека. Итак, если бы я избирал бы из своей уммы халиля, то я взял бы себе халилем Абу Бакра, сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Но что помешало ему взять себе халилем Абу Бакра? Или сделать кого-то из уммы себе халилем, то, что его сердце было заполнено любовью к Аллаху Субхану ва Тааля. И его хулля, то есть высшая степень любви пророка саллаллаху алейхи ва саллям, принадлежала только Всевышнему Аллаху, и он не хотел делать кого-либо соучастником с Аллахом в этой любви. Но это доказательство. Если бы я брал себе халиля из уммы, то я взял бы халилем себе Абу Бакра. Хадис, который привел имам Аль-Бухари, рахимахуллах, и другие имамы. Итак, первое, это что он лучший. Мы это доказали, приведя два довода. Второе направление, это что он более других имел право на то, чтобы быть преемником посланника Аллаха после его смерти. Чтобы быть халифом. Чтобы быть правителем мусульман. Больше других имел право на правление. Докажем теперь это. На это указывают четкие доводы шариата. Четкие и ясные доводы шариата указывают на то, что именно Абу Бакр должен был быть правителем после пророка, алейхиссалату вассалям. Во-первых, Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, когда заболел уже болезнью, от которой умер, по прошествии некоторого времени после этого, когда он уже заболел, его болезнь усилилась, и он пытался выйти к сподвижникам, чтобы совершить намаз, потому что он вел намаз, он был имамом. Но он не мог этого сделать. Несколько раз пытался встать и выйти, чтобы провести намаз, но не мог этого сделать. И тогда сказал: «Прикажите Абу Бакру, пусть он ведет с людьми намаз. Пусть он проводит коллективный общий намаз сподвижников». Получается, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, выдвинул Абу Бакра имамом над мусульманами в их самом главном виде поклонения – намазе. Поставил главным над ними Абу Бакра. Раз он поставил его главным в таком важном виде поклонения, как намаз, самый главный вид поклонения – намаз, значит, тем более это указывает на то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям хотел, чтобы он был главным над ними и в вопросах, которые меньше, чем намаз. Вопрос, связанный с мирским управлением, то есть управлением мирскими делами мусульман. И поэтому сподвижники говорили, передано от них достоверно, что они говорили: «Мы довольны, чтобы нашими мирскими делами правил тот, кого пророк саллаллаху алейхи ва саллям поставил руководить нашим религиозным делом, то есть намазом». Так говорили сподвижники. Так, это первое доказательство. Второе доказательство. В 9 году хиджры пророк, алейхиссалату вассалям, поставил Абу Бакра амиром над паломничеством, над хаджем. У хаджа бывает амир. То есть хадж проходит под руководством амира, под руководством имама. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, назначил в 9 году хиджры, то есть это, по сути, был первый хадж, после того, как была взята Мекка мусульманами. Поставил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, Абу Бакра, ради Аллаху Та'ля, в 9 году хиджры. Что касается Али, то он сделал его помощником Абу Бакра в этом хаджи. А в хаджи бывает много мусульман. То есть больше, чем в Медине делал Абу Бакром намаз людей, да, когда он стал имамом. В хаджи туда приходят тысячи, десятки тысяч людей. Это второе доказательство, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям именно Абу Бакра поставил амиром хаджи. В 10 году хиджры пророк саллаллаху алейхи ва саллям уже сам был амиром хаджа, да, это был прощальный хадж, после которого пророк саллаллаху алейхи ва саллям умер. Третье доказательство: посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал в одной из своих последних и прощальных хутб, то есть проповедей, он сказал: «Ля ябка филь масджиди бабун илля судда илля бабу Аби Бакр». Пусть не останется в мечети ни одной двери, которая не была бы заложена, кроме двери Абу Бакра. Мечеть пророка, алейхиссалату вассалям, была построена так, что двери многих сподвижников выходили непосредственно в мечеть. То есть он из дома сразу выходил в мечеть. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, комната его жен, комната Айша, радиаллаху та'аля анха, тоже комната выходила сразу, дверь куда? К мечети. Хорошо? И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в последней хутбе, или в одной из последних хутб, сказал: пусть все двери будут заложены, то есть все нужно заложить, ни одной не оставить, чтобы она непосредственно вела сразу в мечеть. Кроме двери Абу Бакра. Это ясное указание на то, что Абу Бакр должен был быть халифом после пророка, алейхиссалату ва саллям. Почему? Потому что халиф, повелитель правоверных, к нему должен быть легкий доступ людей. Сразу проникать, могли входить, вернее, из мечети к нему. И ему выходить к людям, чтобы было легко. Это третье доказательство. Хадис, который привел Бухари. Четвертое доказательство. Слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, с которыми он обратился к женщине, которая пришла к нему по какой-то своей проблеме. Она пришла, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ей: хорошо, приходи через год. На следующий год приходи. Она сказала, как бы намекая на то, что, может быть, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, умрет к тому времени, она сказала: «Араита ин лям аджидк». А если я тебя уже тогда не застану? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Фа'ти Абу Бакр». Тогда придешь к Абу Бакру. Это тоже доказательство того, что Абу Бакр халиф. И только Абу Бакр халиф после пророка, алейхиссалату вассалям. То есть четкий, ясный довод. Этот хадис приводится обоими имамами, то есть и Аль-Бухари, и Муслимом. Следующий довод, слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Сахихе Муслима, когда он сказал Аише: «Позови своего отца и брата, я хочу написать». Пророк Саусам, конечно, сам не писал рукой, потому что он не умел писать и читать. Написать, то есть продиктовать, я продиктую. Хорошо? Потому что я боюсь, что после меня появятся будут такие люди, которые будут считать, что они больше имеют прав, чем Абу Бакр на это дело, то есть направление. И сказал: «Я аба Аллаху ва Расулю валь муминун илля Аба Бакр». Но Аллах и его посланник, и верующие отказываются от всех, кроме Абу Бакра. То есть только Абу Бакр должен быть халифом после смерти пророка, алейхиссалату вассалям. Это четкий, ясный довод на то, что именно Абу Бакр более кого-либо имел право на халифат, на правление после смерти посланника Аллаха. Алейхиссалату вассалям. Хадис этот приводится, мы сказали, имама Муслима. И многие другие доводы, которые указывают на то, что, во-первых, мы сказали два направления. Во-первых, что он лучший в этой умме после его посланника. Во-вторых, что он более чем кто-либо имел право на правление после смерти посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Итак, Абу Бакр пришел к правлению на основании чего? На основании шариатских текстов, которые указывают на то, что именно он должен был быть халифом. Куран и Сунна указывали на это. Во-вторых, почему? Потому что мусульмане, они единодушно сошлись на то, что он будет халифом, то есть иджма. Далее автор говорит: «Сунна Умар бин Хаттаб», затем Умар бин Хаттаб. Присяга Умар бин Хаттабу была дана на основании завещания или завета Абу Бакра. Абу Бакр, он который завещал, он который назначил халифом после себя Умара бин Хаттаба. Значит, путь прихода к власти Умара каков? Завещание предшествующего халифа, то есть Абу Бакр, ради Аллаху Та'аля. Раз Абу Бакр был халифом, повелителем правоверных, значит, он мог распоряжаться этим вопросом, назначением халифа, который будет после себя, и его завещание, безусловно, имело силу. Значит, назначение Умара, оно законно с точки зрения шариата. Раз Абу Бакр был халифом, то, значит, его мнение относительно того, кто достоин после него продолжать правление, оно имело силу. У Абу Бакра был сын Абдулла, у Абу Бакра был сын Абдурахман, были родственники. Кого-либо из них он назначил после себя? Нет. Он назначил Умара ибн Хаттаба, радиаллаху анху. Это значит, любые какие-то подозрения в несправедливом назначении, в лицеприятии, еще в чем-то отпадают однозначно. Далее говорит автор: «Сумма Усман ибн Аффан», затем Усман ибн Аффан. Приход к власти Усмана ибн Аффана и назначение его халифом произошло путем выбора. Путем выборов, или выбора, интихаб. Но это не те выборы, которые сегодня у нас или на Западе, которые строятся на долларе или на гривне. Это справедливые выборы. И выборы поистине. И это не выборы, в которых принимают участие все, как сейчас. И кухарка, и слесарь, и даже, алиязу билля, проститутка выражает свое мнение, кто должен управлять страной. Как будто бы она что-то в этом понимает. Умар ибн Хаттаб из-за своей большой набожности, боясь впасть в грех и сделать неправильный выбор, перед смертью как бы, наверное, сомневался, даже кого именно назначить. Поэтому, не остановившись точно на ком-то, он назначил совет. Назначил совет. И себя утешал тем, что если я назначу кого-то, то назначал Абу Бакр. Потому что Абу Бакр назначил его. Если я не назначу кого-то, то не назначал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, так вот не сказал, вышел, халиф теперь будет Абу Бакр. Да? Поэтому как бы себя этим утешал Умар, поэтому назначил совет из людей, которыми пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда умер, был доволен. То есть, покидая этот мир, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был доволен этими людьми. Из этих людей он назначил совет, который должен был выбрать из своего числа того, кто будет халифом после Умара ибн Хаттаба. И здесь опять мы указываем на то, что какого-либо лицеприятия или несправедливого выбора не было у Умара. или какого-то интереса своего не было. Потому что он не назначил своего сына, например, участвовать в этом совете. Даже своего сына не назначил участвовать в этом совете. Ибн Умар, Абдулла ибн Умар, он присутствовал при этом совете. Но только на правах наблюдателя. То есть он сидел, слушал, что там говорят. Но он не имел права голоса там. Поэтому мы говорим, назначение Усмана тоже состоялось законным путем. Законным путем он был избран среди членов совета, назначенного предшествующим халифом, то есть Умаром Нуль-Хаттабом, радиаллаху та'аля анху. Во-первых, они были назначены по законному шариатскому правилу, с шариатским путем, сами члены совета, и они потом избрали его тоже законным шариатским путем. Сначала они как бы остановили выбор на двух, на Усмане и на Али. Потом, когда было растолковано, какие обязанности лежат на халифе, все это упомянутые условия, Али ибн Аби Талиб, он испугался взять на себя эту ответственность. Усман, радиаллаху та'аля, принял эту ответственность на себя. И Али ибн Аби Талиб был согласен с этим назначением Усмана. Это важно. Почему мы все это говорим? Потому что в умме есть те, которые, или те, которые себя причисляют к исламской умме, имеем в виду шиитов, рафидитов, да, которые говорят, что приход к власти Абу-Бакра, Умара и Усмана был незаконным. Незаконный с точки зрения шариата. Мы доказываем, что законный с точки зрения шариата. Али ибн Аби Талиб, он сам, который согласился с этим выбором совета, и он сам, который дал присягу Усману, ради Аллаху Таля, и никому другому, все это указывает на законность правления третьего праведного халифа Усмана ибн Аффана. После этого, после смерти Усмана, ради Аллаху Таля, халифат, то есть правление, перешло к Али ибн Аби Талибу. Каким путем? Путем согласия Ахлюль-Хилли валь-Акд, то есть влиятельных людей в Медине. Влиятельных людей в Медине. Вообще вопрос выбора халифа, вопрос присяги халифу, рукой присяга, да, это в компетенции кого? Кому относится? К людям, имеющим влияние в исламском государстве. Не значит, что все теперь жители страны, или все мусульмане должны идти к халифу и собственноручно ему присягать и трогать его руку. Нет. Это делает кто? Люди, имеющие влияние в государстве. А все остальные просто сами, своими языками или сердцами дают присягу повелителю правоверных и все. Итак, Али ибн Аби Талиб единодушно был избран кем? Аль-Хилли валь-Акд, то есть людьми влиятельными в Медине. Но единодушие вообще в умме, как бы во времена правления Али ибн Аби Талиба не наступило. Почему? А возникли разногласия некоторые. Почему? Из-за смерти Усмана. Вернее, из-за его убийства. Потому что он был убит несправедливо и вероломно, ради Аллаху Таля, хариджитами, которые сначала начали сеять разговоры кругом о том, что вот Усман, он неправильно распоряжается деньгами, казной, неправильно распоряжается финансами, он назначает своих родственников на должности, подобные вещи. То есть стали порочить имя праведного халифа Усмана ибн Аффана, ради Аллаху Таля, и кругом распространить эти разговоры, которые в итоге привели к чему? Что группа хариджитов пришла в Медину и убила Усмана. Убила его зверски, вероломно, несправедливо, и так, что его даже не могли похоронить люди, как всех на кладбище Аль-Бакия, где сохранились подвижники, а понесли носилки ночью и похоронили в одном из садов, быстро, так, чтобы эти хариджиты не смогли достичь его, хорошо, чтобы они могли помешать. И так быстро несли, что сообщается, что голова его билась о носилки, то есть голова Усмана, ради Аллаху Таля. И поэтому это убийство, которое осуществили хариджиты, оно вызвало разногласия, привело к возникновению разногласия среди сподвижников. И после этого началась смута, большая фитна, вызванная смертью Усмана. То есть это был первый пример того, как выход против мусульманского правителя каким итогом он приводит. И эта фитна не заканчивается по сию пору. То есть убийство Усмана, ради Аллаху Талян, положило начало вот этой фитне, которая до сих пор еще чувствуется ее дыхание. Хорошо? Как бы то ни было, мы признаем, мы обязаны признавать, Ахли Сунна валь Джамаа, обязаны признавать правление Али ибн Аби Талиба, что он тот, который был самый лучший и больше всех имел право на халифат, на правление после Усмана, ради Аллаху Талян. Он был халифом после него, и ни у кого другого в умме после Усмана, после смерти Усмана, не было права на то, чтобы быть халифом, кроме как у Али, Али ибн Аби Талиба. После смерти Али ибн Аби Талиба, или точнее убийства его хариджитами, халифом стал его сын, Аль-Хасан, ради Аллаху ан, тоже шариатским путем, но он, ведомый Аллах Субхану Ва Тааля, Аллах Субхану направил его, и из-за его праведности, из-за его богобоязненности, из-за его высокого статуса, он отказался от правления, от халифата после 6 месяцев своего правления в пользу Муавии ради Аллаху Тааля. И таким образом, когда он отказался от правления, Хасан отказался от правления в пользу Муавии, это было как раз тогда, когда прошло, минуло 30 лет после смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и таким образом сбылось пророчество Мухаммада, алейхиссалату ва саллям, который сказал «Аль-Хиляфату Баади Саласуна Ама». Халифат, то есть праведный халифат, халифат на основе пути пророка, основанный на примере пророка, будет 30 лет, а потом будет монархия. То есть потом будет уже что? Царствование Муавии, ради Аллаху Тааля, которого называют многие ученые тоже пятым праведным халифом из-за больших заслуг его перед уммой, из-за того, что произошла стабилизация в мусульманском обществе в это время, и расширилось исламское государство, и укрепилось, и были устрашены кяферы неверные, было совершено много походов, и велся джихад. То есть много заслуг у Муавии, ради Аллаху Тааля, и на суше, и на море. То есть Муавия, ради Аллаху Тааля, тоже пришел законным путем из-за отказа от правления Аль-Хасан ибн Али в его пользу. И на это тоже указывал пророк, алейхиссалату вассалям. То есть это второе пророчество Мухаммада, алейхиссалату вассалям, которое тоже сбылось. Он сказал, «Инни ибни хаза сейид». То есть про Хасана он сказал, когда однажды находился на минбаре, стоял на минбаре, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, возле него стоял Хасан ибн Али, его внук, и он сказал, поистине этот мой сын, то есть внук, да, потом, сейид, он господин, он сейид. وَلَعَلَّ اللَّهُ وَيُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِيَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. И, наверное, Всевышний Аллах примирит посредством него две большие группы мусульман. И действительно так и произошло, когда он отказался от правления в пользу Муавии, наступило примирение всеобщее в мусульманской умме, поэтому этот год, 41-й год хиджры, называется Амуль-Джамаа, то есть Амуль-Иджтимаа, год объединения. Поэтому Хасан ибн Али, получается, что он, согласно хадисам, он сейид, то есть господин и в этом мире, и он сейид господин в ахира. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Аль-Хасан валь-Хусейн сейида шабаби ахлю-Джанна». Хасан и Хусейн, господа или два сейида, молодежи обитателей рая. Получается, что Хасан, он сейид, господин и в этом мире был, и он сейид в ахира, в раю. Аль-Хусейн, про него сказано что? Про то, что он господин в раю. Получается, что у Аль-Хасана ибн Али у него больше превосходств, больше преимуществ перед Хусейном, ради Аллаху Тааля анхума, потому что многие знамения были показаны Аллахом через него, то есть воплощение пророчества Мухаммада, алейхиссалату вассалям. И у него огромная заслуга перед верующими, потому что посредством него Всевышний Аллах примирил мусульман. То есть перед всеми мусульманами у него огромная заслуга. Он отказался от правления, от халифата, к которому стремилось много людей. То есть люди обычно стремятся к власти, а он отказался от этого. Ради чего? Ради пользы для ислама и для мусульман, чтобы наступило единение и прекратилась смута и фитна. Дальше говорит автор, И как они по предопределению Аллаха правили друг за другом, то есть порядок этот их правления, Абу Бакр, Умар, Усман, Али, по предопределению Аллаха, какой был порядок, также они следуют по своему превосходству, согласно шариату. То есть превосходство их по шариату такое тоже. Еще раз. То есть превосходство их, кто более превосходит, например, Абу Бакр, да, потом Умар. Их превосходство, их преимущество, их достоинство, оно в таком же порядке, в каком они правили по предопределению Аллаха. Так Аллах предопределил, что правил сначала Абу Бакр, потом Умар, потом Усман, потом Али. Также и в шариате и их достоинство тоже. Самый достойный кто? Абу Бакр, потом Умар, потом Усман, потом Али, ради Аллаху Та'аля, анхум аджмаин. Всевышний Аллах направил сподвижников, помог им, наставил их к тому, что после пророка саллаллаху алейхи ва саллям халифом стал Абу Бакр, после него Умар, после него Усман, после него Али. Ахля сунна валь джама единодушны, то есть иджма, иджма относительно превосходства, что превосходит всех Абу Бакр, а после него Умар. Здесь нет никаких разногласий, не было никогда среди Ахля сунна валь джама, что самый достойный кто? Абу Бакр, потом Умар. Это иджма, здесь не было никогда разногласий. Были лишь разногласия относительно превосходства Усмана и Али. Кто превосходит кого? Усман Али или Али превосходит Усмана? Были такие, кто говорил, что Али превосходит. Кто-то говорил, нет, что Усман превосходит. Кто-то говорил, Абу Бакр, Умар, а потом молчал. Потом больше ничего не говорил. Или воздерживался потом от дальнейших слов. Но затем Ахля сунна валь джама утвердилось у них мнение, что Усман, он превосходит Али, ради Аллаху Та'аля. Это не является акидой. Но это выведено путем иджтихада учеными. То есть исследование шариатских текстов, исследование хадисов и асаров. Хорошо? На основании этого выведено ими, пришли они к такому заключению, что Усман превосходит Али. То есть так затем в Ахля сунна валь джама состоялось, что утвердилось вот это вот мнение. Утвердилось. Но порядок правления, это мы говорили о порядке в чем? В достоинстве. А порядок правления здесь иджма, и здесь акида. Акида. Это догма шариата. Что порядок в правлении именно такой, какой был, и никакой другой. Никак иначе. Абу Бакр, Умар, Усман, Али. Ахля сунна валь джама единодушны в этом, что после Умара халиф Усман Нафа. Никто в этом никогда не разногласит. Если кто-то порочит правление Усмана или ставит под сомнение законность правления Усмана, говорит, что Али имел больше прав на правление, чем Усман, то это большая ошибка и большое заблуждение. Как сказал Лаваль Хасан аль-Басри, кто говорит, что Али имел больше права быть халифом после Умара, такой человек оскорбляет мухаджиров и ансаров. Такой человек порочит мухаджиров и ансаров. Почему? Потому что мухаджиры и ансары отдали предпочтение кому? Усману, ради Аллаху Та'аля. Имам Ахмад ибн Хамбаль говорит, тот, кто порочит или ставит под сомнение законность, правление кого-либо из этих четырех, он более заблужденный, чем осел. Тот, кто говорит, Али имел больше права на правление, чем Усман, такой человек, значит, ставит под сомнение законность правления Усмана, порочит правление Усмана. Что касается рафидитов, то они вообще порочат и ставят под сомнение правление всех. Я отрицаю законность правления всех халифов, предшествующих Али ибн Аби Талибу, то есть Абу Бакра, Умара и Усмана. Говорят они, что Али, он, который имел более других права на правление после пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. А правление Абу Бакра, Умара и Усмана, это было незаконное правление, несправедливое правление, у них не было на это права. Конечно, они лгут, говоря такие слова. И нет никакого удивления в том, что они говорят такие слова, потому что они, которые вообще не уважают сподвижников и ни во что не ставят сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Почти всех из них они называют неверными, вероотступниками, и говорят после смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, отступили от веры все сподвижники, кроме немногих из домочадцев пророка, алейхиссалату ва саллям. В общем, у нас получается здесь два вопроса. Первый вопрос – это правление, хиляфа, халифат. Второй вопрос – это что? Тафдиль, то есть превосходство. Превосходство. Что касается правления, то здесь иджма, то есть единодушие ученых, что порядок правления именно такой, какой был. Он такой и должен был быть. Хорошо? Это иджма сподвижников, это иджма ученых Аль-Сунна валь-Джама, имамов Аль-Сунна валь-Джама. Что касается превосходства их, то мы сказали, что единодушный Аль-Сунна валь-Джама в том, что самый достойный это Абу-Бакр, затем Умар. Что касается Усмана и Али, то кто из них превосходит кого? Здесь были, мы говорили, сначала какие-то разногласия, пока не утвердилось среди Аль-Сунна валь-Джама мнение, что какой был порядок в их правлении, такой же порядок и в их достоинстве, то есть в их превосходстве друг над другом. И далее автор говорит, Аллах, субхана ва та'аля, Он, который обладает великой мудростью, бесконечной мудростью, а раз так, то не могло быть так, чтобы Он назначил, то есть поставил Аллах, субхана ва та'аля, сделал правителями над лучшим поколением этой уммы кого-то, при наличии других более достойных, чем они. То есть мудрость Всевышнего Аллаха подразумевает что? Что не могло быть так, что стал бы правителем над лучшим поколением этой уммы человек какой-то, при этом были другие, которые имели больше права на это, или более достойны были, или превосходили, имели какие-то преимущества. Нет, мудрость Аллаха субхана ва тааля отрицает это. Чтобы были лучшие в умме, а Аллах Субхану поставил управлять этой уммой кого-то другого. Кто-то может сказать, ну как же было же потом так в исламе, что в умме были хорошие, другие более достойные, а правители были менее достойны, чем их народы. Такое было. Хорошо. Мы скажем, да, но не в лучшем поколении этой уммы. Не в лучшем поколении, которые жили после пророка, алейхиссалату вассалям. Далее автор говорит, и мы веруем, что может быть так, что кто-то из подвижников по некоторым своим качествам может превосходить того, кто до него. То есть, может быть так, говорит он, что есть кто-то, который может быть менее достоин, чем предыдущие, да, халифы. Но по некоторым своим качествам он может превосходить предшественника. По некоторым своим качествам. Но если он и превосходит по некоторым своим качествам предшественника, то это не означает, что он вообще, то есть это частичное превосходство не обеспечивает ему превосходство абсолютного. Хорошо? Потому что причин превосходства много. Это очень важное правило, на которое нужно обратить внимание вообще. Тот, который менее достойный, в частности из четырех халифов, менее достойный, может быть, имел какое-то такое качество, в котором он превосходил более достойного. Хорошо? Но это частичное превосходство не означает абсолютного превосходства. На этот вопрос нужно внимательно обратить внимание и запомнить его. Потому что, понимая это, если понимаешь это, то в этом вопросе уходит много-много разных проблем в понимании этого вопроса. То есть, все встает на свое место. Есть общее превосходство или абсолютное превосходство, и есть частичное превосходство. Может быть, человек, у него есть превосходство над кем-то в каких-то отдельных вопросах. Какое-то частичное превосходство, может быть. Но это не дает ему абсолютное превосходство над его предшественником. Хорошо? То есть, из наличия частичного превосходства не вытекает абсолютное превосходство, как и абсолютное превосходство не отрицает наличие у того, кто менее достоин какого-то частичного превосходства. Пример этого. Например, среди сподвижников были такие, у которых какое-то было такое качество, в котором он превосходил других. Например, все знали, что Умар ибн Хаттаб, он, от которого бежит шейтан. Если Умар идет одной дорогой, то шейтан идет другой дорогой. В то же время не передано такое об Абу-Бакре, радиаллаху анху. Не передано, чтобы было так у Абу-Бакра. Получается, что у Умара здесь есть что? Превосходство над Абу-Бакром, но частично, именно в этом вопросе, частное. Частное превосходство. Но это его частное превосходство не означает его абсолютное превосходство над Абу-Бакром. Потому что превосходство, оно зависит от многих причин. А это просто в частном каком-то вопросе. Или Усман, рады Аллаху Таля, Пророк Саусаллам сказал ему, Усману, когда Усман снарядил войско в поход на Табук, Пророк Саусаллам сказал, «Ма варла Усмана, ма фааля бада льюм». После этого дня уже ничто не повредит Усману, что бы он ни делал. Хорошо? Это его частичное достоинство, но не значит, что теперь Усман абсолютно лучше, чем Умар. Нет. Умар превосходит в абсолютном превосходстве Усмана. Но в этом именно вопросе частное превосходство у Усмана есть. Или, говорит Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, тот, кто купит колодец Рома, то ему рай. Купил кто? Усман. Или Усман, тот, который единственный из сподвижников, который был женат на двух дочерях Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям. И другие у него есть превосходства, другие достоинства. Но мы говорим, отсюда не следует, что он лучше, чем Умар в абсолютном превосходстве. Это отличие, да, частичное превосходство и абсолютное превосходство. То же самое Али ибн Аби Талиб, рады Аллаху Таля. У него есть некоторые вещи, превосходства, которых нет у других преимущества. В частности, в день Хайбара Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям что сказал? «Ля'утиена ра'ята раджулан, юхиббу Аллаху Расулю, юхиббу Аллаху Расулю». Я дам знамя завтра человеку, который любит Аллаха и его посланника, и которого любит Аллах и его посланник. «Яфтаху Аллах аля идей». Через него Аллах дарует нам победу. Это частичное превосходство Али. Любовь к нему Аллаха и его посланника, и его любовь к Аллаху и посланнику, и что через него будет дарована победа в Хайбаре. Мы знаем, да, эту историю, что когда Пророк Саусам потом на следующий день спросил, а где Али? Все сподвижники ждали, кто же этот человек будет. Кто же окажется этим человеком, которого любит Аллах и его посланник, который любит Аллаха и его посланника, через которого будет дана победа. Всю ночь думали, кто он. А утром Пророк Саусам спросил, где Али? Сказали, что у него болят глаза. И он позвал его и поплевал ему в глаза, сделал за него дуа, и он излечился, как будто бы никогда вообще ничем не страдал, никаким недугом. И дал ему знамя и сказал... Ступай осторожно, продвигайся, затем, придя к врагу, призови его, во-первых, к исламу, сообщи им, какие обязанности лежат на них по отношению к Аллаху в исламе, и клянусь Аллахом, если через тебя Аллах приведет к исламу хоть одного человека, то это лучше для тебя, чем красные верблюды. То есть лучше для тебя, чем по сегодняшним меркам 600-е Мерседесы. Хорошо? Эта особенность, частичное превосходство, и этой особенности не было у Бакра. Не было Умара. Но отсюда не вытекает из этого частичного превосходства, абсолютное превосходство Али над Абу-Бакром и Умаром. Хорошо? Другая особенность Али, рады Аллаху Таля, что когда Пророк Саусам отправился в битву на Табук, то он оставил Али замещать себя в Медине. То есть следить за женщинами, за детьми, за семьей Пророка Саусалям. Так что Али ибн Аби Талиб расстроился. Сказал, как ты меня оставляешь у посланника Аллаха здесь, с женщинами, с детьми. И Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал ему слова, он сказал, разве ты не хочешь, или тебе не нравится, что я тебя поставил, что ты находишься на положении по отношению ко мне, в каком находился Гарун по отношению к Мусе. С тем лишь отличием, что нет после меня уже пророка. Это особенность Али, рады Аллаху Таля, что он был оставлен, Пророком Саллаллаху алейхи ва саллям поручил ему мединцев, поручил свою семью, подобно тому, как Муса оставил Гаруна со своим народом. Это еще между халифами. Приведем другой пример. Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям приказал своим сподвижникам, сказал, кто доживет, или кто застанет человека по имени Уэйс Аль-Карни, то пусть попросит у него, чтобы он сделал за него дуа. Достоверный хадис. Этот человек, Увейс аль-Карни, он даже не был сподвижником. Он был последователем, Таби. И у него была вот эта вот особенность, то есть частичное превосходство над всеми, которое состояло в чем? Что пророк Саусам сказал, что кто его не застанет, кто с ним не встретится, пусть попросит у него, чтобы он за него сделал дуа. Этой особенности не было ни у кого из подвижников. Даже у Абу Бакра и Умара. Пророк Саусам никому не говорил, просите у Абу Бакра, чтобы он за вас сделал дуа, или просите у Умара, чтобы он сделал за вас дуа. Только этот человек, Увейс аль-Карни. Но это не означает, что он лучше, чем сподвижники, или что он лучше, чем Абу-Бакр, или что он лучше, чем Умар, или что он лучше, чем Осман, или он лучше, чем Али, или он лучше, чем Ибн Мас'уд, или он лучше, чем Ибн Аббас, или другие сподвижники. Нет. Несомненно, сподвижники лучше, чем Увейс аль-Карни. Но это особенность частная, частичное превосходство, оно из него не вытекает, что абсолютного превосходства, то, что мы сказали. Более того, еще пример. Пророк Саусам сказал, что те, которые будут действовать, то есть те, которые совершают деяния в дни сабра, в дни терпения, каждый из них имеет награду, как награда 50 сподвижников. Сказал сподвижникам, каждый из них имеет награду такую, какую имеет 50 из вас. Почему? Потому что в дни сабра, когда фитна, когда искушение, когда соблазны, когда порча в обществе, человеку трудно поклоняться Аллаху Субхану Тааля. Когда он живет в обществе, которое поклоняется Всевышнему Аллаху, которое живет на убеждениях таухида и покорности Аллаху, ему легче поклоняться Всевышнему Аллаху. А в дни, когда общество испорчено и зовет каду, зовет гиене, человеку нужно проявлять сабр и удерживаться от того, чтобы нарушать запреты Аллаха. И поэтому пророк Саусам говорит, награда их, те, которые будут совершать деяния угодные Аллаху в дни, когда нужно терпение, их награда равняется награде 50 из вас, сподвижников. Но значит ли это, что эти люди, которые действуют, совершают деяния в дни сабра лучше, чем сподвижники? Нет. Никак не означает. Опять же, правило какое, которое мы сегодня изучили. Что частичное превосходство, из него не вытекает абсолютного превосходства. Да, в этом вопросе в частичном у них есть превосходство, но из него не вытекает абсолютного превосходства. Как сказано в Асаре, что один час сподвижников, который они провели с пророком саллаллаху алейхи ва саллям, лучше, чем многие годы поклонения вашего ибадата. То есть у них абсолютное превосходство. В то же время абсолютное превосходство не отрицает чего? Возможности того, что может быть какое-то частичное превосходство в каком-то вопросе у человека, который менее достоин.